ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Приветствую вас, друзья, это действительно «Кримське утро». После Андрея Гевко с вами ведущий Александр Лащенко. Продолжаем это «Кримське утро». Желаю, чтобы оно было самым хорошим для всех вас, друзья. Ну, а обсуждаем сегодня такую тему. Андрей уже проанонсирую и я, о чем мы будем общаться в следующие 45 минут эфира «Радио Крым Реалии». Вот по данным Wall Street Journal, Путин шантажировал Эрдогана, до сих пор шантажирует из-за Крыма. И, дескать, президент России хочет наказать своего турецкого коллегу и его страну, страну Эрдогана возглавляемую, за Байрактар и Крым. Байрактар имеется в виду дроны, которые уже начала Турция поставлять Украине. Вот немножко более обширно процитирую Wall Street Journal. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что во время его, Эрдогана, встречи в Турции президент России Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты в Турции, если та не откажется от своих продаж беспилотников «Байрактар» и поддержки Украины. Вот. И издание отмечает, это Wall Street Journal, что продажа дронов в Турции возмутила Москву. Ссылаясь на рост числа случаев заболевания COVID-19 в Турции, Россия в апреле приостановила большинство авиаперелетов между двумя странами до 1 июня, из-за чего Турция лишилась российских туристов. И вот прошло 1 июня, и не возобновила Россия авиасообщение с Турцией. Ну, официальная позиция Москвы, что, дескать, никакая Украина, никакие Байрактары и никакой Крым здесь ни при чем. Сложная ситуация по пандемии, при том, что уже в Турции после всплеска, который не минул любую страну, и Украину, и Россию по ковиду. Кстати, в России сейчас именно всплеск очередная, какая там четвертая волна или пятая, несмотря на разрекламированные вакцины «Спутник В», самые лучшие в мире, если верить даже самому Путину, он не поленился их тоже рекламировать, хотя сам укололся неизвестно какой вакциной, вакцинировался от COVID-19, но «Спутник В» это было или какая иная вакцина, до сих пор неизвестно. Вот, ну и попытаемся разобрать, действительно, вот это отношение Турции и России, насколько они ухудшились, если они вообще ухудшились, и насколько Турция с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом последовательно отставит интересы Украины, ведь все эти более чем 7 лет развязанной Россией войны против Украины после известных крымских событий, Реджеп Эрдоган постоянно подчеркивает, что Крым украинский и иных трактовок быть не может, что очень-очень раздражает, собственно, Российскую Федерацию. Напомню еще немножко, значит, что у нас будет и точка зрения самого Владимира Путина на его личные взаимоотношения с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробно об этом Путин рассказал в конце прошлого года на своей итоговой пресс-конференции. За эти полгода мало что изменилось. Очень положительно характеризовал тогда Владимир Путин Реджепа Эрдогана. Но вот отношения двух стран этими политиками возглавляемых не такое, судя по всему, радужное. В любом случае, с нами на прямой связи первый эксперт сегодняшнего «Кримського утра», турецкий политолог Тогрул Исмаил. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Исмаил.
Доброе утро
вам. Ну, я не раз с вами общался на эту тему, за что вам всегда благодарен. И сегодня очередной вот повод. Отношения России и Турции вот именно в этом аспекте. Так Россия, по крайней мере, на сегодня и не возобновила авиасообщение с Турцией, хотя со многими другими странами возобновление произошло. Вот, например, возобновили из Британии, в частности, с 10 июня с Австрией, Венгрией и так далее. Довольно обширный список, но указывается в сообщении официальном России, что эта страна пока не станет восстанавливать авиасообщение именно с Турцией, хотя это ожидалось с 1 июня, пока продлили ограничения до 21 июня. Господин Исмаил, как вы считаете, ну вот что это, как можно прокомментировать такое решение Москвы?
Ну, во-первых, я хочу отметить, что ограничения есть, конечно, но полностью не закрыто авиасообщение. Действует, российские самолеты летают в Турцию и обратно, и турецкая авиалиния летает. Но просто сложности с турецкими, так скажем, если гражданин Турции покупает билет в российские авиалинии, то посещать Россию не проблема. То же самое с российскими туристами. Они своими авиалиниями могут улететь в Турцию. Но авиасообщение ограничено, конечно, немного. Это я тоже считаю, что, может быть, не напрямую, но косвенно связано именно с туристическим потоком. Россия пытается таким образом повлиять на туризм сектор, туристический сектор Турции. Переговоры идут разговоры, это официальном уровне говорится и так далее. Но дело в том, что вот такие решения, это не совсем правильно и точно. Почему? Потому что таким образом влиять на политику Турции и так далее практически невозможно. У Турции намечены свои внешнеполитические интересы, они стабильны, не меняются часто. Тем более по отношению к Черноморскому региону, Южному Кавказу и по отношению к украинской тематике, Турция всегда придерживается международных норм и соглашений.
То есть, например, ключевой вопрос, господин Исмаил, Крым украинский, господин Эрдоган неоднократно это подчеркивал, неоднократно, и во время встреч с Владимиром Зеленским и так далее. Здесь нечего обсуждать, и позиция Анкары не изменится, да?
Не изменится. Как международное соглашение есть, международные договоренности есть. Турция признала Крым и Россию с нынешними территориями, то есть без каких-либо изменений. И интерес у Турции международный, это не только в Черноморском регионе, но и на сирийской тематике, если обратите внимание, иракской тематике, иранской тематике. Это, опять же, поддержка территориальной целостности государства. И грузинская тематика, и азербайджанская.
И грузинская тоже черноморский, да-да-да, регион.
Да. Не только черноморский, ну, и азербайджанская тематика. Да. Турция всегда делает упор на территориальную целостность государства. Против изменений, каких-либо территориальных изменений, насильственных изменений соседних государств, потому что это влияет на экономику Турции, на политику Турции. Так или иначе, Турция связана с этими странами, есть определенные диаспоры и так далее и тому подобное. Это все негативно сказывается на нашей стране. Поэтому Турция исходит из только из международных норм. Хочу напомнить, что вот просто украинская тематика, немножко Турция по-другому действует. То есть, с одной стороны, поддерживает Украину, считает ее территориальную целостность и так далее, это нормой. Но, с другой стороны, считает, что это проблема создавали европейские государства с Россией. Поэтому Турция не присоединилась к экономическим санкциям, считает, что это бесполезно.
Смотрите, ну вот именно двусторонние отношения России и Турции вы, господин Исмаил, отметили. Конечно, Сирия – очень важный момент, и другие аспекты, Южный поток, газопровод, кстати, тоже не забудем. Но вот именно этот контекст Байрактаров действительно показали себя в прошлом году во время войны в Нагорном Карабахе, эти дроны, очень и очень хорошо. Это фактически консенсус. Все признают, что это очень эффективное оружие. Турция, несмотря на все предостережения России, уже поставила Украине эти дроны. И господин Лавров, министр иностранных дел России, в апреле сего года выступил с заявлением по поводу закупки Украины Байрактар, в котором, цитата, «предостерег Турцию и другие страны от подпитывания милитаристских настроений Украины». Это цитата. Вот. И господин Лавров отметил, «всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечное воинствующее заявление киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения», утверждал господин Лавров. Вот, ну, фактически Россия, ну, по мнению обозревателя, указывает такому мощному игроку в регионе, да и в мире тоже, как Турция, что ему продавать, как продавать и так далее. Вот, ну, как это можно прокомментировать вообще? Ну, такое довольно беспрецедентное заявление из уст господина Лаврова.
Ну, я думаю, что наше Министерство иностранных дел и сам министр Мевлют Чавушоглу очень корректно и правильно ответили. Сказали, что две самостоятельные государства, и Турция продает оружие, так же, как и Россия продает оружие Сирии и другим государствам, тогда Турция никаких возражений не имеет. У российской стороны немножко такое есть. Они любят. И Захарова до этого предупреждала Турцию какими-то сепаратистскими заявлениями и так далее. Я думаю, что здесь нужно понять, что и Украина, и Турция – это два самостоятельных независимых государства, равноправные члены ООН, которые имеют и могут торговать между собой не только, там, скажем, продуктами промышленности или сельского хозяйства, но также и вооружением, и технологией, и так далее. Никто не имеет права запрещать это делать. Тем более Турция, продавая эти свои новые технологии военного промышленности, и говорит, что это не направлено против каких-либо стран, третьих стран. Также Россия продает оружие, ведь вокруг всегда продает и активно участвует в различных военных мероприятиях. Самые актуальные для Турции – это сирийская тематика, ливийская тематика. Везде ведь и российское оружие есть, и какие-то непонятные российские военнослужащие там оказываются.
Вы имеете в виду, господин Исмаил, в частности, частную военную компанию «Вагнера», которая, кстати, и на Донбассе отметилась, и в Сирии. Вот это тоже имеете
в
виду?
Да, не только.
Кстати, господин Эрдоган даже упоминал в свое время в одном из выступлений об этой компании.
Да, то есть, понимаете как, Турция самостоятельное государство, имеет право поддерживает, имеет связь с определенными государствами. Турция не взяла перед Россией какие-то обязательства или какие-то, так скажем, есть соглашения, которые запрещают Турции этим заниматься. То есть иногда, то есть я считаю, что это перегиб, когда такие высказывания исходят из уст министр иностранных дел Лаврова. Ну, он такой немножко чувствительный человек, когда ему не нравится, он открыто выражает какие-то мысли вслух. Но это некорректно, это неправильно, это не тактически. Еще раз повторяю, что Турция самостоятельное независимое государство, не зависит ни от России, ни от Соединенных Штатов, ни от ЕС, ни так далее. То есть Турция есть соглашение с Украиной. Это два самостоятельных, еще раз повторяю, и напоминаю всем, что это два самостоятельных независимых государства, члены ООН, которые имеют право торговать между собой при любых условиях и так далее и тому подобное. Никто и никакое государство не имеет права помешать этой торговле. То же самое, если Россия захочет торговать, то есть Турция захочет торговать с Россией, никакое государство тоже не имеет права возражать против этого. Например, то же самое вы упомянули Южный поток.
Да-да-да.
Вот это тоже договор в Украине, многим может не нравиться, но это в интересах, экономических интересах Турции. Хотя хочу напомнить, что Южный поток, турецкий поток сейчас, да, это?
Ну да, да, да.
Для России геополитический вопрос, а для Турции просто экономический. То есть Турции необходим энергетический ресурс, поэтому Турция пошла на такое соглашение. Это не направлено, опять же, против какого-либо третьего государства. Поэтому в двухсторонних отношениях эти вопросы всегда надо учесть, что у каждого государства есть свои интересы, и любое государство исходит из этого.
Спасибо, спасибо, господин Исмаил, спасибо большое. С нами на прямой связи был турецкий политический обозреватель Тогрул Исмаил. Я благодарен ему за участие в нашем эфире. Продолжаем наше сегодняшнее «Крымское утро», радио «Крым Реалии». Пытаемся разобраться, действительно ли Владимир Путин пытается. Господин Тогрул Исмаил только что сказал в нашем прямом эфире, что эти попытки бесперспективны, если они есть. Пытается ли хозяин Кремля шантажировать турецкого коллегу Эрдогана из-за Крыма, собственно, известна последовательная позиция Анкары в этом вопросе. Крым украинский и никакие другие вопросы, варианты не могут быть с точки зрения турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. А поводом для избрания нашей сегодняшней темы, в частности, кроме того, что Россия по-прежнему ограничивает авиасообщение с Турцией. Первоначально планировалось 1 июня этого года возобновление авиасообщения, но продлили в очередной раз ограничение до 21 июня. Хотя со многими странами с 1 июня Россия возобновила это сообщение. Но утверждает официально Москва, что вот ковид, пандемия, всплеск заболевания в Турции, хотя сейчас в Турции падение, как и в подавляющем большинстве, кроме России, кстати, количество заболеваний COVID-19, но несмотря на это официальная позиция Москвы, ограничение авиасообщения с Турцией происходит только из-за этого. С другой стороны, как пишет американское издание Wall Street Journal, во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что российский лидер Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты в Турции, если та не откажется от своих продаж беспилотников «Байрактар» и поддержки Украины. Таковы данные Wall Street Journal. С нами на прямой связи российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Кунадзе. Здравствуйте, Георгий Фридрихович. Здравствуйте.
Доброе утро.
Первый вопрос такой вам. Как вы считаете, Турция-Россия, вот, ну, наверное, одни из самых противоречивых двусторонних отношений сейчас у Москвы именно с Турцией. Тут постоянно приходится перечислять. С одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, помним сбитый в ноябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24 в районе сирийско-турецкой границы. И очень резкая реакция на все это. Лично Путина и Москвы, удар в спину и так далее. Такие заявления тогда Владимир Владимирович себе позволял в отношении Турции. Но опять же, с другой стороны, турецкий поток, газопровод в обход Украины по дну Черного моря, о чем мы сейчас вот уже говорили с предыдущим нашим экспертом прямого эфира, запущены, кстати, лично приняли участие в церемонии запуска этой, скажем так, газовой трубы Путин и Эрдоган. Далее, опять же, с одной, с другой стороны, поддержка разных сторон в войне в Сирии, с разной Россия фактически, ну, спасла, можно сказать, Башара Асада, лидера Сирии, от судьбы, возможно, даже Каддафи. Ну, мы не знаем, как бы на самом деле было, но в любом случае Асад бы не устоял без помощи России. А с другой стороны, Турция категорически против Асада, нынешнего сирийского режима, настроена. Далее, поддержка Анкарой территориальной целостности Украины. Кстати, господин Эрдоган единственный, если не ошибаюсь, лидер международный, который во время визита в Украину почетный караул Киева приветствовал. Ну, слава Украине, героям слава. Сейчас, кстати, большой всплеск в России, что футболки в Украине с такими надписями. Ну, а также Турция при этом покупает член НАТО, российский ракетный комплекс С-400. Вот, господин Кунадзе, как это все можно прокомментировать? Как это, есть ли какая-то закономерность или это какая-то, ну, не знаю, ну, не буду употреблять слово шизофрения, оно не дипломатическое. Как можно вот так и так, и так, и так, и так?
Ну, я думаю, что в данном случае нужно просто понимать отношение России, точнее, даже не столько России, сколько ее пожизненного президента к феномену Турции, да? А вот, с одной стороны, я бы сказал, что турецкая политическая система становится все больше похожа на российскую или российская на турецкую. В том смысле, что в обеих странах у власти находятся жесткие авторитарные лидеры, вот, которые любые формы несогласия с своей политикой внутри своих стран, в общем, достаточно жестко, как я понимаю, контролируют, пытаются, во всяком случае, контролировать. В этом смысле, в общем, Россия и Турция близки. И в условиях, когда другие страны НАТО, в первую очередь, не скрывают своего критического отношения к России, вот такое вот нейтрально-позитивное, я бы даже сказал, отношение Турции к России, это, ну, некоторый плюс для российской внешней политики. И все это понимают. А вот с другой стороны, есть явно выраженное, очень заметное соперничество между, не скажу между Россией и Турцией, скорее между Путиным и Эрдоганом, соперничество во многих вопросах политического устройства соседних стран. Той же самой Сирии или той же самой Ливии, скажем, да? А вот, и, да, получается некое противоречие, некая, в общем, заминка. Да, гладкими отношения не назовешь, но в силу ряда причин они важны и для России, и для Турции. Поэтому я не думаю, что можно ожидать какого-то реального кризиса в российско-турецких отношениях. Именно потому, что есть факторы, которые работают на развитие этих отношений, есть факторы, которые сдерживают развитие этих отношений. Что касается вот этого вопроса о запрете полетов российских пассажирских самолетов в Турцию, попытка каким-то образом ограничить вот этот вот поток отдыхающих, традиционно направляющихся на турецкие курорты. Я думаю, что здесь есть, конечно, некая доля, не скажу лицемерия, но некоторый политический подтекст. Но, с другой стороны, скажем прямо, в общем, проблема распространения ковида. Она в России все же далеко не решена. И доказано, что наилучшим способом как-то сдерживать болезнь, сдерживать пандемию, является вот сейчас не только, а может быть даже и не столько прививочная кампания, которая в России не очень успешна, но также и ограничение карантинного свойства. Вот. И в этом смысле я думаю, что позиция, которую занимает Россия в части, касающейся вот полетов в Турцию, она может быть оправдана. Я бы сказал другое, что вот вы знаете, гораздо более серьезное распространение ковид получил в Индии. А вот там во многих регионах просто катастрофическое, как я понимаю, положение. Но что-то я не слышал о запрете полетов российских самолетов в Индию. Что-то я не слышал о том, что российское правительство призывает российских граждан воздержаться от туристических поездок в Индию. В то же самое Гоа, например, да, очень популярное некогда направление, и собственно, и сейчас популярное. Вот, так что здесь, я думаю, как вот когда я говорю о некоторой двойственности в позиции России по отношению к поездкам российских туристов в Турцию, я прежде всего помню о том, что такой же позиции Россия не придерживается в части, касающейся поездок российских туристов в Индию. Вот, значит, по-моему, господин Путин, ну, не то чтобы побаивается господина Эрдогана, но, во всяком случае, считает его достаточно крепким и сильным политиком, способным, как и сам Путин, на резкие, неожиданные ходы. И, в общем, в условиях, когда у России с подавляющим большинством стран мира отношения нормальные уже давно не складываются, сохранить нормальные отношения с Турцией – это, в общем-то, в интересах российской политики. А вот, ну, а дальше, вот, вы говорите, я вот слышал там разговор ваш с предыдущим вашим гостем о том, что Турция продает оружие Украине. Ну, собственно, почему бы и не продавать?
Ну, мы же видим, Георгий Фридрихович, вот, да. Правда, сейчас только всплыло. Взрывы складов Чехии, Болгарии, взрывы произошли еще в 2014-2015 году. И по некоторым данным, оружие, которое там было, вроде бы предназначалось Украине. И это, по этим данным, критика у Москвы, привело к тому, что все эти диверсанты, которые потом и в деле Скрипалей отметились, произвели эти взрывы. Ну, Москва категорически все эти обвинения отрицает. То есть это чувствительная, получается, тема для Москвы, когда, не дай бог, кто-то оружие Украине поставляет. Так получается.
Да, получается так, хотя, собственно, я не думаю, что отношение России к вот проблеме поставок Украине оружия, оно осталось на уровне 5-6, а то и 7-летней давности. Я думаю, что это отношение, в общем, сейчас изменилось. Но в любом случае, да, конечно, Россия не хотела бы, чтобы кто-то, какие-то страны, третьи страны поставляли Украине оружие. Но еще раз хочу сказать, что, в общем, я не вижу здесь большой проблемы. Вот, скажем, Россия продает свое оружие Азербайджану, и Россия готова продавать, и в какой-то отчасти продает свое оружие Армении. Да? Понятно, что финансовые возможности Армении не позволяют ей покупать самые современные виды российского вооружения. Но я думаю, что если бы эти возможности позволяли, я думаю, Россия с удовольствием бы продавала Армении свое оружие. А вот и никого в данном случае не беспокоило бы и не возмущало бы, что Россия, по сути дела, продает оружие обеим сторонам довольно острого регионального конфликта.
Георгий Фридрихович, вот этот конфликт, действительно, в прошлом году помним события, где ключевую роль с военной точки зрения как раз сыграли турецкие дроны «Байрактары» для Азербайджана, который фактически одержал победу в этой войне. Вот. И как вы считаете, по итогам этой войны, вот разные точки зрения, мне интересна ваша оценка. Одни говорили, что Путин, ну, не проиграл, но получается член НАТО Турция, какой-никакой, но все-таки член НАТО, как ключевой союзник Азербайджана на постсоветском пространстве получил, ну, не ключевые, но важные позиции. С другой стороны, отмечает, что Путин остался как бы вот этим вот, ну, модератором, если угодно, конфликта, от него зависит, пойдет дальше Азербайджан или не пойдет. То есть, с этой точки зрения выиграл Путин. А вы как считаете, итог той войны прошлогодней за Карабах?
Ну, итог, опять-таки, двойственный. Я всегда говорил, что Азербайджан, несомненно, одержал военную победу в этом конфликте. Но, на мой взгляд, он не смог конвертировать военную победу в победу политическую. И я не вижу, каким образом он это может сделать, поскольку сейчас, ну, по сути дела, очень многое зависит от позиции России, которая получила новый плацдарм для развертывания своих миротворцев, да?
Да, да.
И вот, стало быть,
на территории Карабаха, да.
Вы понимаете, я очень критически отношусь и к господину Путину, и к политике, которую он проводит, но факт и упрямая вещь, на мой взгляд, политическая победа России, тем не менее, случилась. И Россия получила от этого конфликта между Азербайджаном и Арменией немало политических дивидендов. Да? Так что здесь вот такая двойственность, она присутствует. Но на самом деле в политике вообще всегда присутствует двойственность, едва ли не в каждом эпизоде этой политики. А вот да, вопрос с турецкими беспилотниками, конечно же, он поставкой появления этих беспилотников Россию вряд ли обрадует. Угу. Ну что ж можно сделать?
Да-да-да, Георгий Фридрихович, да, мне еще,
Россия,
я прошу прощения.
Может подумать о том, чтобы купить такие же беспилотники у той же Турции? Угу. Чего нет?
Да-да-да. Георгий Фридрихович, и такой вопрос, напрямую не касающийся Турции и России. Да. Но очень интересный у вас пост в Facebook, вот буквально накануне. Рекомендую всем, Георгий Куназе, страница Facebook. Ну, у нас же важное очень событие будет мировое, 16 июня, встреча президента США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Они будут цитировать, Георгий Фридрихович, всю вашу статью, но очень интересный момент. Ну, называется, кстати, она красноречиво. «Станет ли Женева новой Ялтой?» Знак вопроса. Женева – место встречи Байдена и Путина. И вы отмечаете, вот я процитирую самое главное, на мой взгляд. В результате сравнительно небольшая, имеется в виду, экономически страна Россия, значит, вот дословно, да, не вполне экономически развитая, сугубо антидемократическая, объективно одинокая в мире Россия, опять станет главным пугалом мировой политики. Ну, я так понимаю, по аналогии с СССР бывшим. И, если угодно, слетевший с катушек ядерной сверхдержавы, с которой никто не захочет связываться. И это будет, в кавычках, большим подарком всему человечеству, разве что кроме группы лимитрофных государств, дважды в 20 веке возникавших на окраинах Российской империи, а потом и СССР, конец цитаты. Вы Украину имеете в виду среди таких вот государств, которые очень сильно окажутся в проигрыше, если будет такая сделка между Путиным и Байденом?
Нет, ну, во-первых, значит, надо понимать, что значительная часть того, что написано вот в этой моем тексте, написано с некоторой иронией, да?
Да-да-да.
И не нужно, когда я пишу, что Россия, дескать, не занимается аннексиями и не взламывает чужие компьютерные системы, мне тут же начали писать, нет, занимается, нет.
Ну, да, пометка сарказм. Да.
Вот. Но это было написано с иронией, это было написано как бы от лица российской власти, да. А вот, но я не жду от этой встречи каких-то прорывов. Если им удастся не разругаться по-настоящему, серьезно, я надеюсь, что удастся, да, то это будет вполне себе неплохой результат.
А как вы считаете, Георгий Фридрихович, грубо говоря, опять же, не дипломатически выражаясь, слива Украины ради, значит, договора о ядерном разоружении, ради проблемы Китая не будет на этой встрече? У Байдена, думаю, говорят, нет. Вот был аж телефонный разговор накануне с Зеленским. Джо Байден уверил украинского президента, что ни в коем мере не будет уступок по украинскому вопросу, скажем так.
Я почти уверен, что такого не случится. Такого не случится, прежде всего, потому что, в общем, ну и американская нынешняя администрация достаточно профессиональна, я надеюсь. Ну и, кроме того, такой поворот, по сути дела, предательство Украины, я думаю, никогда бы не простили Байдена ни сторонники самого Байдена, ни тем более сторонники Трампа. Вот, поэтому нет, я не вижу здесь какой-то угрозы для изменения общего баланса сил в отношениях России и Украины или в целом в международных отношениях. Нет, меня долго удивляло то, что, вообще-то говоря, Байден неожиданно сам предложил такую встречу. Но, как я понимаю, тактический выигрыш, он налицо. Называя вещи своими именами...
Байдена или Путина тактический выигрыш?
Я думаю, Байдена, конечно, потому что, предложив Путину вот организовать такую встречу, он тем самым, с моей точки зрения, я в этом не вполне уверен, но все-таки считаю, что так. Я думаю, Байден предотвратил полномасштабное нападение России на Украину.
Да? Спасибо большое, Георгий Фридрихович. К сожалению, прерываю вас, потому что у нас время ограничено. Я очень благодарен вам, что вы нашли время принять участие в прямом эфире радио «Крым Реалис». С нами на прямой связи был российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Куназе. И я благодарен украинскому эксперту, заместителю директора Центра ближневосточных исследований Сергею Данилову. Он с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте, господин Данилов. Пане Сергію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Смотрите, господин Данилов, я вам благодарен. Я уже где-то несколько месяцев назад с вами общался. Вы давали комментарии «Радио Свобода». И отмечали тогда и материал, я так назвал, красноречиво, собственно, процитирую. «Между Россией и Украиной Эрдоган убирает себя». «Между Россией и Украиной Эрдоган выбирает себя». Ну, тут и прошли вот эти события, что все-таки Россия не возобновила авиасообщение с Турцией, очередные резкие заявления того же Лаврова, то, может быть, как вы считаете, господин Данилов, наконец Эрдоган выберет, ну, скажем так, антироссийскую позицию, тем более в Сирии вопрос не решен и так далее. Или все равно будет вот это вот, ну, как Леонид Макарович говорил, между капельками, если так утверждать?
Да, я не бачу кардинальных змін в позиції Эрдогана. Вона послідовно протурецька. Йому треба налагоджувати, переналагоджувати стосунки з Заходом, в першу чергу з Сполученими Штатами. Йому треба аргументи в розмові з Байденом, яка так чи інакше відбудеться ближчим часом, бо Туреччина занадто важлива країна, щоб її ігнорувати. Йому потрібно нове позиціонування себе в цій розмові. З одного боку. З іншого боку, я маю сумніви, що стосунки між Російською Федерацією і Туреччиною після цих заяв погіршаться. Це крок, який показує позицію, але ніхто не звертає інші проекти, які реалізуються двома країнами. Вони, це розповідь сама про погрози Росії в Туреччині фіксує позицію, але не змінює принципову розстановку сил.
Угу. Сергей, я попрошу вот еще вас прокомментировать, сейчас я приведу фрагмент, я обещал. Сам Владимир Путин лично в конце прошлого года на своей итоговой встрече с журналистами, отвечая на вопрос, как он, Путин, скажем так, сотрудничает с разными влиятельными лидерами политическими мира, он отдельно, Путин, отметил тогда, Дональда Трампа, уже тогда уходящего президента США, ну и особенно остановился на своих отношениях с Реджепом Таипом Эрдоганом. Послушаем аргументацию хозяина Кремля.
По поводу удобных, приятных и неприятных партнеров, ну нет таких. И мне нет необходимости никаких уроков никому давать. Все люди очень грамотные. Вот эта известная сентенция, нет там хороших и плохих, есть интересы национальные. И у меня то же самое. Я работаю со всеми в интересах достижения максимального результата для России. Где-то нужно идти на какие-то компромиссы, где-то есть необходимость настаивать на нашей позиции. У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы президентом Эрдоганом. Может быть, иногда даже противоположные там взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. И это элемент такой прогнозируемости. Это очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело.
Сергей, как можно прокомментировать эти слова Владимира Путина? Довольно комплиментарно отозвался о своем контрагенте Владимир Путин в турецком.
Так, и багато в чому. Саме такий стиль поведінки, очевидно, Путін вважає правильним і зразком для себе. З одного боку, іти до кінця, це от фраза про те, що Ердоган іде до кінця, з іншого боку, прогнозованість. Угу. Самара, по другому питанню до Путіна є багато запитань.
Как вы считаете, Сергей, вот в этой связи, да, вот Украина, Владимир Зеленский очень часто, ну, как очень, довольно часто встречается с Эрдоганом, мало кто из западных лидеров, ну, пожалуй, может, Эммануэль Макрон, президент Франции, столько встреч имел с нынешним украинским руководителем. Ну, опять же, слава Украине, даже, я уже отмечал, это Эрдоган произнес, когда была встреча в Киеве перед Мариинским дворцом, почетному караулу и так далее, и так далее. Встречается с Мустафой Джемилевым довольно часто Эрдоган. То есть, получается, все-таки не приходится надеяться Киеву, что это будет надежный, крепкий союзник? Или все-таки разногласия с Москвой дойдут до такой точки, что Эрдоган действительно очень жестким станет союзником Украины?
Эрдоган послідовний союзник Туреччини і в тій частині, в якій це відповідає інтересам Туреччини, союзник України. І зміна позиції, як ми і прогнозували попередній раз в розмові з вами, і я прогнозую на середньострокову перспективу, не відбудеться. І, але ця позиція буде протурецька, тобто в тій частині, в якій це буде вигідно Ердогану, і в його розумінні інтересам Туреччини вона буде послідовно продовжуватися. Зокрема, і в першу чергу це підтримка територіальної цілісності. І вже очевидно, що потреби в розвитку власного військово-промислового комплексу Туреччини будуть штовхати до ближчої співпраці з українським військово-промисловим комплексом. І це не тільки поставки байрактарів в Україні, але й спільні розробки в галузі будівництва двигунів, авіапромисловості з українського боку для Туреччини. В цьому сенсі послідовність збережеться, але я не прогнозую якихось кардинальних змін на російському напрямку з боку Туреччини.
Ну, может быть, как говорится, ну, нет худа без добра, хотя какое тут худо. Пусть такие отношения Украины и Турции двусторонние, очень прагматические. Да, Турция не является, возможно, таким вот жестким союзником Украины против агрессора России. Да, Турция против России санкции не вводит, в отличие от ЕС и Соединенных Штатов. Но Байрактары поставила уже не просто это на уровне риторики. И вот то, что вы говорите, другое военное, ну, оборонное сотрудничество возможно, то пусть так, пусть так. Ну, а по Сирии, возможно, Эрдоган будет договариваться с Путиным и так далее. Может, это лучше, чем западные лидеры, которые постоянно обеспокоенность высказывают, говорят, выполнять Минское соглашение по Донбассу, а там фактически они очень невыгодны Украине и так далее. Может, это турецкая позиция лучше, чем, например, Меркель и Макрона, которые все хотят, скажем так, по мнению критиков, утихомирить Путина, достраивать Северные потоки-2, хотя турецкий поток тоже же достроен.
Так, знаєте, нам треба орієнтуватися на українську позицію в першу чергу. В тій частині, в якій ми співробітничаємо з Туреччиною, все буде стабільно, сподіваюся. Всі ознаки того, що воно продовжиться, є. Але у кожного з гравців є своя функція, є свої особливості, які необхідно враховувати. Це стосується як наших європейських партнерів, так і Туреччини. Є так, як є, а не так, як можливо було б краще. Для того, щоб було краще, треба інші зусилля чи інші інструменти і інші аргументи суто раціональні з українського боку. Ми не повинні емоційно оцінювати позицію ні Німеччини, ні Франції, ні Туреччини. Ми повинні оцінювати інтереси, способи досягнення наших інтересів, інтереси наших партнерів і інструменти, які ми при цьому використовуємо.
Спасибо большое, Сергей. Спасибо вам за участие в прямом ефірі. Я прошу прощения, еще один вопрос. Да, у нас еще есть 5 минут, думал, заканчивается программа. У нас еще есть время пообщаться. Ну и тогда и тот же вопрос, конечно же, хочу и вам задать. А что вы ожидаете, как эксперта, встречи 16 июня президентов США Джо Байдена и Владимира Путина? Да, это не касается напрямую Турции, но опосредованно и Турции, и Украины всего касается, и Крыма.
Я думаю, мы будем свидетелями фиксации позиций. Фіксація позицій і загальна декларація про більшу прогнозованість або окремі досягнення на частині напрямків, наприклад, клімат чи контроль за ядерним озброєнням, то сторони швидше за все продемонструють готовність іти в окремих питаннях на зустріч одна одній. Зафіксують суперечності. Можливо, відбудеться така розмова, яка порушить всі домовленості, вийде за межі прийнятих правил і сторони розлаються одна з одною, але швидше за все буде фіксація
красних ліній, от яких, да, постійно говорять, Сергій?
Фіксація і демонстрація готовності хоч в чомусь співробітничати.
Ну и тот же вопрос и вам адресую, конечно. Ценой Украины возможно достижение договоренности Путина и Байдена ради решения вопроса, скажем так, Китая, ядерного разоружения, Ближнего Востока того же? Или все-таки не ценой Украины? Опять же, накануне Байден и Зеленский пообщались телефоном, и господин Байден уверил украинского лидера, что он жестко, ну, поднимет вопрос нарушения территориальной целостности Украины со стороны России во время этой встречи с Путиным.
Ні, я впевнений, що не ціною України взагалі не буде йтися про якийсь розмін України на щось. Це не є предметом торгу. Україна, ми не можемо стати, якщо ми самі не захочемо, предметом обміну. Це неможливо.
І, кстати, ще важливий момент, от як